Так вот, мы с вами, значит, занимаемся вопросом-то о логосе. И в прошлый раз я попытался вам обрисовать некую картину, связанную со стоическим учением. А вот сейчас хочу вас несколько познакомить с учением Филона Александрийского, который, по утверждению экспертов, знатоков философии, который именно довел до возможного предела понимания логоса в греческой философской мысли, причем в данном случае, в чем особенность даже его учения, что это учение было каким-то совершенно непостижимым образом сопряжено с иудейскими воззрениями Филона. Ибо сам Филон был иудей, причем иудей ортодоксальный, вполне, так сказать, нормальный иудей. Не какой-нибудь там, знаете ли, да, реформатор. Но поскольку жил он в Александрии и имел, ну, по тем временам, как говорят, блестящее эллинское образование, то, естественно, он очень хорошо ознакомился с историей греческой мысли и прекрасно был знаком со стоицизмом, с его учителями и с основными идеями стоицизма. И вот здесь мы находим нечто, ну, весьма оригинальное, надо сказать, по форме, но ничего нового по существу, по содержанию в учении о логосе. Филон Александрийский жил как раз в то же время, что и Христос. Они оказались современниками. Говорят, что он скончался где-то в 49-м, кажется, году новой эры. То есть как раз его современник и ровесник, если хотите. Так вот, прежде всего, он чем, конечно, известен, это тем, что он был апологетом иудейства в Северной Африке, в Александрии. Вам известно, что именно Александрия в то время славилась своей школой и какой-то атмосферой, вы знаете, научной и философской мысли. И вот Филон как раз был одним из тех людей, который стоял, что называется, впереди вот эти когорты мыслителей, занимающихся различными проблемами. На его образование большую печать наложило учение Платона, прежде всего именно Платона, этого знаменитого ученика Сократа. Вот. Ну и, конечно, как иудей, он прекрасно знал Священное Писание. И вот здесь произошло некое, так сказать, смешение, может быть, и смешение. Но говорят так, что он остался до конца дней своих самым правоверным иудеем, но допускал вот некие, может быть, даже вольности с точки зрения ортодоксального иудаизма. Вот так. Что, к чему привело вот это сочетание с одной стороны его иудейских воззрений, а с другой – его увлечение греческой философией? К тому, что все исследователи его учения говорят о какой-то двойственности его взглядов, причем странной двойственности. Двойственность, когда одно стоит рядом с другим и никак не соединяется. А вот вдруг поставили рядом, и все. Он часто утверждает вещи, совершенно несовместимые, утверждает одно и то же, и то, и то. Причем даже не прилагает никаких усилий к тому, чтобы как-то логически связать или показать, что одно вытекает из другого, или объясняет. Нет, совершенно спокойно. У тебя то и другое. Вам не нравится? Тем хуже для вас. Вот, по-видимому, так он думал. Да. В этом отношении человек был, так сказать, оригинальным, если хотите. Каковы его основные положения, вообще учение его и, в частности, учение о логосе? Ну, поскольку он был ортодоксальным иудеем, то первое, так сказать, и платформа, основа, на которой он стоит. Бог или Ягве, Ягова, да, абсолютно трансцендентен. Трансцендентен. То есть абсолютно выходит за границы возможного человеческого познания. Трансцендеры, помните это латинское слово? Выходить за пределы чего-либо. Абсолютно трансцендентен. Совершенно непознаваем. Вот. Поэтому этот Ягве или Егова, как хотите, он выше, как он утверждает, платоновского единого или блага. Платон пытался говорить о том высшем, умозримом. Платон, который не имел никакого откровения, понимаете ли, не знал никакого священного писания. Поэтому он говорил, то высшее, кто есть это высшее? Единое. Эн по-гречески. Единое. И это единое он называл благо. Оно есть благо. Так вот, Филон, понимая это учение в своем духе, говорил, что Бог выше этого единого, этого блага. Почему? Почему? Это любопытно довольно. Потому что здесь же Платон сказал, что это единое, что это благо. То есть он уже определил его человеческими понятиями. А Бог никаким понятием не может быть выражен. Поэтому все, что определено или определяется, оно ниже. Но для него, тем не менее, это понятие платоновские были важны. Он, как же, кто же тогда он есть? Филон говорит, он и обращается к тому, что Бог сказал в Ветхом Завете. Помните? «Аз езем сый», то есть сущий. Он сущий. Это не определение, он говорит. Нет, нет. Это не определение. Это просто констатация того, что он есть. Как же он познается тогда? Никакими философскими умозрениями он не познается. Никакими человеческими категориями он не описывается. Он познается только одним способом. Но познается, говорит, одним способом. Со стороны человека он познается в состоянии экстаза. Выхода из вот этого состояния, в котором мы находимся. Или, как можно сказать, выхода из себя, из статического состояния, экстаза. Поэтому у него в его системе мы находим, в частности, и метод получения этого экстаза, в котором душа человеческая способна к постижению, но постижению не рациональному, не понятийному, вот, не интеллектуальному, а непосредственному постижению, определенному постижению Бога. Вот так. Ну, почему это важно нам знать? Вот по какой причине. Что наряду с понятием Бога или Ягве, мы у Филона вдруг, в отличие от всего ветхозаветного учения, находим понятие логоса. Наряду с понятием Бога вдруг появляется понятие логоса. Что же понимает Филон под этим понятием? Значит, есть Бог, а есть еще логос. Кто это или что это? Филон утверждает, в отличие от стоиков, в отличие от Платона того же, и Гераклита, если хотите, в отличие, и вы сейчас увидите, какое это отличие, что логос – это посредник между Богом и тварным миром. Если у стоиков, помните, логос – что такое? Это он тот, из которого все исходит, в которого все возвращается. Тот первичный огонь или первичный разум, первичный, здесь нет. он не первичный, он лишь посредник между Богом и миром. Какой же это посредник? Кто же он есть? Здесь, пожалуйста, Филон говорит, пожалуйста, мы примем те категории, которые уже даны в стоическом учении. Он есть разум, пожалуйста, если вам это нравится. Да, высший разум этого мира. Тот, который все созидает, упорядочивает. Который является, если хотите, совокупностью идей. Помните? Логос, эндиафитос. Сокровенные. Да, в нем сосредоточены, если хотите, идеи всего существующего, всего неорганических форм и органического существования. Все в нем сконцентрировано. Более того, у Филона мы находим поразительные термины некие. Он первородный у Бога. Он старший Сын Божий. Он разум. Он старший Сын Божий. По сравнению с чем или с кем? А младший кто же? А кто младший? А младший – вот этот тварный мир. Этот тварный мир, поскольку в старшем, в логосе сосредоточены все идеи этого мира. И этот тварный мир, или младший, он является, если хотите, своего рода осуществлением этого мира. Вот. Он, логос, заключает в себе все посредствующие силы. Он, если хотите, творит ангелов, человека, все, что существует, будучи сам. А кто же будет сам? И вот здесь Филон, ничтоже сумняся, абсолютно, говорит, он сам высшее творение Бога. Так, тут же рядом говорит, он логос, эманация божества. Так кто он, эманация или творение? Или творение? Не спрашивайте. Филон на это не отвечает. Он просто говорит. Нравится вам это или нет? Хотя сами понимаете, что это вещи весьма различные. Одно дело эманации, то есть истечение, проистечение. Да, вот это Бога Ягве. Или это есть его творение. Разница-то понимаете какая? То, что истекает из божества, то есть это само божество в конечном счете даже. Правда какого рода? Потом неоплатоники это развили. Никакое истечение не равноценно тому, из кого истекает. Про истечение – это уже ступень ниже. Но Филон именно говорит, с одной стороны, он есть творение, кажется, с другой – это эманация. Как же он учит? И так, и сяк. Логос, он утверждает, может быть мыслим трояко. И вот эта тройственность у него проявляется таким образом. Он или как своего рода душа мира. Кстати, Пятый Вселенский Собор осудил учение о душе мира, понимаемое как нечто самостоятельно сущее. Как связь мира, так? Или как безличная энергия божества, проистекающая из Бога энергия. Но какая энергия? Безличная. Это просто энергия, проистекающая из божества. Так? Он три дает стороны. И может пониматься как или, как личностно-тварный посредник между Богом и миром, и в частности человеком. Личностно-тварный. Причем эта личностность у него рассматривается очень оригинально. Говорят так, я о ком говорю, говорят, ну, те, кто исследовали учение Филона, они говорят так, что по отношению к Богу, логос, безличная энергия, безличностная, со стороны же мира и человека может восприниматься как нечто личностное, как личностный посредник между человеком и Богом. Вот, вот его, собственно, основные, ну, положения, что ли, связанные с логосом. Ну, я думаю, что еще некую дополнительную информацию может о нем нам дать учение, дать представление Филона о мире, в этом тварном мире, о космосе, что он есть по Филону. Вы помните у стоиков, как этот огонь, центральный огонь, логос, как он, осеменяя все, и в частности, осеменяя и человеческое тело, проявлялся более всего в человеке, так? А неорганическая природа – это что такое? Это был застывший уже огонь. Там, где огня нет. Но они не говорили, что нет, а застывший огонь. Так? Так вот, и здесь тоже Филон, в какой-то, в определенной степени следуя по стопам этой мысли, говорил так, что мир, этот тварный, материальный мир, это и есть то застывшее, но в котором огня уже нет. Застывший огонь, и он и по стоикам то же самое. Он застывший потому, что здесь он исчезает. Так вот, поэтому мир материальный, сама материя и само тело отсюда человека, так, являются чуждыми Бога, чуждыми логоса. Не Бога, а о Боге говорить не приходит. Чуждыми даже логоса. Все здесь застыло, все здесь прекратилось. Здесь нет никакого движения. Так вот, обращаясь к материи, он говорит, материя – это некая хаотическая масса, костная и враждебная всему тому, что связано с разумностью, с движением, с божественностью. Отсюда у него вытекает и следующее понимание человека. Человек двусоставен. Чем является его душа? То есть из души и тела состоит. Чем является его душа? Его представление таково. Вот правда, вот интересно, посмотрите, правда любопытно, когда люди начинают думать, и вот какие идеи появляются. Что такое душа человека? Это падший дух. Души все в логосе. И вот падший дух, душа, то есть, которая согрешила там, в логосе, как и что он не описывает, как можно согрешить, там это вопрос уже выходит за рамки его философии, так, как согрешил, но согрешает душа. И вот тогда этот согрешающий душа или согрешающий дух посылается в соответствующее тело в этом материальном мире. Созидается тело, соответствующее падшести этой души. Таким образом, человек двусоставен. Видите, Филон учит о чем? О предсуществовании душ. Кстати, тоже идея, осужденная Пятым Вселенским Собором. Значит, тело есть тюрьма, из которой душе нужно освободиться. Как она освобождается, каким образом, и что ее держит здесь? Душа согрешившая, так? Тело – источник чувственности, а чувственность – источник греха. Поэтому душа и посылается в это тело, что согрешив там, видимо, таким же образом, и посылается сюда. Поэтому душа соединяется, крепкими нитями соединяется с телом. Задача какова? Путем аскетизма оборвать эти связи, эту привязанность к телу, препобедить эту чувственность и через аскетическую жизнь, освободившись внутренне, духовно, от всяких связей с этой чувственной материальной природой, так выйти или достичь состояния экстаза. Вот в этом состоянии экстаза душа вновь соединяется с логосом. Пока человек не оставляет этого тела, эти соединения носят, так сказать, временной характер. Но потом, в конечном счете, если человек ведет такой образ жизни постоянно, то душа по смерти тела уже в состоянии полного экстаза вновь возвращается в лоно логоса. Таков смысл, если хотите, жизни, что ли, по Филону. Что можно сказать об этом, с христианской точки зрения? И как можно оценить учение Филона о логосе? Чем оно характеризуется? Если подвести маленький итог. Я думаю, по истории философии вы это проходили более подробно, и нет необходимости говорить больше. Что, может быть, на что обратить внимание? Итак, Филон – монотеист. Но не только монотеист. Он говорит о моноипостасном Боге. Ни о какой двух- или трехипостасности у Филона нет даже и мысли. Логос – это вовсе не какая-то вторая ипостась. Нет-нет. Логос – это не Бог. Это не Бог. Логос, повторяю вам, это или высшее творение Божие, или эманация этого сущего, но, как и всякая эманация, она уже является низшей ступенью по отношению с тем, кто эманирует. Вот так. Вот это очень важно. В смысле отличия от христианства, я говорю, логос не является божеством, хотя его называют неоднократно Филон старшим сыном Божиим. Даже более того, называет его кое-где Богом. Богом называет. Правда, есть одно отличие. Одно дело «о Феос», другое дело «феос». «О Феос» – Ягве, конкретный, тот, который он. «Феос» – это своего рода божество уже. Видите, нет этого артикля, этого определяющего артикля. Так вот, когда речь идет о логосе, то он как раз скорее говорит о некой божественности, о причастности к божественности этого логоса, но не как о Боге, о некой причастности к нему. И в этом смысле он является божеством. Если хотите, и младший Сын Божий, да, этот космос, в котором присутствует эта душа мира, как логос, он тоже через логоса причастен, но только в той мере, в какой причастен логос, а не мертвые костные материи. Вот, логос, значит, Филона – это творение или эманация, поэтому он не равноценен Богу, не единосущен Богу. Это очень важно. И, конечно, не равночестен Ему. Об этом даже не может быть и речи. На что еще следует обратить внимание? В силу этого логос не обладает личностным атрибутом. Он не божественная личность. Вот это очень важно. Он, как говорит Филон, есть только божественная способность. способность, как он даже говорит, город идей, через которую Бог осуществляет свое действие. Он слуга Божий. Вот что. Вот я могу назвать некие его, так сказать, понятия, которыми он оперирует. Он говорит, логос – это совокупность, место, город идей, орган творения, слуга Божий, печать и связь мира, закон, столб, на который все опирается, душа мира этого младшего Сына Божия. Вот так. Вот Муретов, профессор нашей Академии Революционной, у которого есть работа, специально посвященная этому вопросу. Работа называется так. «Философия Филона Александрийского в отношении к учению Иоанна Богослова о Логосе». Пишет так. Цитирует, вернее, так. Филона цитирует. «Так как грешному и нечистому человеку богохульно именоваться сыном самого Бога, то пусть каждый старается благоустроить себя, по крайней мере, сообразно с первородным логосом Божиим, старейшим ангелом Божиим, который есть многоименный архангел». Вот так он цитирует Филона. Очень важно отметить еще следующее, и Филон об этом говорит, что этот логос, о котором он учит, это вовсе не тот, возвещенный пророками, Мессия, не тот, которого ожидает Израиль, не Спаситель Израиля и мира. Нет, нет, нет. Он, Логос, не может быть Мессией. Он не может быть. Ибо Мессия – это кто? Это земной царь. Это сын Давида, а Логос и прикоснуться даже не может к материи. Здесь мы подходим с вами к еще одному очень важному положению, которое заключается в чем? Поскольку материя – это есть косность, это есть, если хотите, зло даже, это то, что влечет человека ко злу, к чувственности, то в принципе невозможно говорить о воплощении Логоса. Логос не может воплотиться. Это просто, ну, даже богохульно говорить об этом. Только души согрешающие, которые присутствуют в Логосе, воплощаются, но никак не сам Логос. Для Филона я процитирую: «Ведущему и блаженному», так он называет Логос, «не подобает касаться нечистой и грязной материи. Тварь при своей нечистой и хрупкой природе не в состоянии выдержать непосредственного соприкосновения со святостью и всемогуществом Творца». Кстати, вот эти мысли Филона – они оказали большое воздействие на последующую мысль очень многих из тех, кто пытался понять затем христианское учение о Боговоплощении. И все те, которые стояли на позициях Логоса, утверждали именно это. Боговоплощение невозможно. Почему невозможно? Потому что не может тварь соединиться с Творцом и остаться. Она должна исчезнуть, испепелиться, как сено не может сосуществовать с огнем. Немыслимо представить себе Бога и тварь, которые бы соединились в нечто одно целое. Вот эти, так сказать, как вы видите, принципиальные расхождения учения Филона о Логосе, они дают нам все основания сделать тот вывод, который очень хорошо сформулировал один из французских богословов. Он сказал так: «Я не знаю в истории человеческой мысли более поразительных противоположностей, как существующие между этими двумя учениями, то есть Филоном и христианством. Александрийская философия не хочет искупления. Евангелие – ничто без этого догмата. Филон проповедует невозможность для божества войти в прямое единение с человеческой тварью, тогда как проповедь о воплощении Бога есть основное учение святого Иоанна, богослова. Один видит в слове с большой буквы, в логосе, только отвлеченное обобщение божественных идей, другой поклоняется в нем единородному Сыну Божию. Противоположность полная, потому что то, что для святого Иоанна составляет основную истину, было бы ужасным богохульством для Александрийского иудея». Энгельс называет Филона настоящим отцом христианства. Именно за его учение о логосе. И это странно. Вы видите, какая противоположность. Но он в одном моменте оказался прав. Энгельс. Филон действительно явился отцом, только не христианства, а ересии, которые возникли в истории христианства и которые пытались исправить христианство в его понимании логоса, понимании Христа. Вот здесь, пожалуй, он прав. Назвать же его отцом христианства – это более чем странно. Видите, какая противоположность. Святой Иоанн Богослов показал, кто такой логос в своем Евангелии. Вначале был логос, и логос был у Бога, и логос был Бог. И логос стал плотью и обитал с нами, полной благодати и истины. И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца. Вы помните Евангелие? И дальше. На другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». И свидетельствовал Иоанн, говоря: «Сей есть Сын Божий». Видите, о ком говорит Иоанн Богослов? «Сей Иисус». Иисус есть логос. Здесь нет развития того богословского, о котором мы знаем. И он прямо говорит, этот Иисус есть логос. Но мы видим дальше в Евангелии вещи, которые являются предметом тонкой богословской мысли. Потому что что мы видим в этом Иисусе? Что мы видим? Обратите внимание, с одной стороны, он говорит, прежде, нежели Авраам был, я был. Я и Отец одно есть. Помните, когда брали камни, чтобы побить его за то, что он делает себя равным Богу? Вы слышите? Этот Иисус, тебе 50 нет, говорят иудеи, а ты уже Авраама видел? Помните их возмущение? Они были доведены до кипения. А ты Авраама видел? Ты что говоришь? Целый ряд, посмотрите, его утверждений. С другой стороны, он же сам, этот же Иисус, друг молится Отцу. Пронеси мимо меня чашу сию, но не как я хочу, как ты, Посмотрите, что он говорит. «Отец больше меня есть. Где положили Лазаря?» И целый ряд. Он страдает. Страдает, как любой человек страдает. До кровавого пота молится. Мы видим в Евангелии нечто поразительное, что и явилось затем предметом вот этого богословского, я бы сказал, осмысления. Как же это он, этот Иисус, человек, с другой стороны, Бог, как же понять это? И человек, и Бог. Это явилось. Это явилось предметом особого рассмотрения на Четвертом Вселенском соборе, как вы знаете, на Халкидонском. Но попытки людей, я бы сказал, зараженных, полностью погруженных в эту обычную философскую стихию, приводило к тому, что философия Филона как раз явилась отцом лжеучений. Когда Иисуса Христа низводили, да, это и Логоса низводили на уровень твари, творения. Да, выше, но творение. Христос Бог только потому, что в Него то вселялся Логос, то выходил из Него этот Логос. Вот эти теории, которые предлагались для осмысления этого уникального в истории человечества факта. Вот так, друзья мои. Странно, что Энгельс, который, кажется, тщательно изучал и рискнул назвать, что Филон является настоящим отцом христианства. Впрочем, он сам себе во многом противоречит. И это нисколько не удивительно. Вот так, друзья мои. К чему это все я говорю? Кратко, немного. Все к тому же самому. Странно, откуда это учение? Вот мы с вами рассмотрели популярнейшее учение о Логосе в греческом и римском стоицизме. Все знали его. Филон Александрийский. Пожалуйста. Откуда же мы находим Евангелие тогда, в котором Иисус есть человек и Бог? Он Бога-человек. Логос, оказывается, Бога-человек. Ни стоики, ни Филон никогда даже такого и помыслить не могли. Здесь опять нечто, чего мы не видим в истории человеческой мысли. Опять. Я еще раз говорю, опять. Вот мы с вами будем прям по пунктам это говорить. Опять нечто беспрецедентное. К чему это говорим? Сейчас еще раз напоминаю вам и буду каждый раз говорить, друзья мои, сейчас как никогда важно показать, что христианство имеет объективные аргументы, свидетельствующие о его неземном происхождении, то есть божественном. Следовательно, если божественное происхождение, следовательно, христианство – истинная религия. Это очень важно. И вам это, я уверен, что вам это обязательно пригодится. Еще один вопрос. И по той же самой причине. Еще одну, если хотите, истину по той же самой причине хочу вам предложить. Это учение о Боговоплощении. Вы видите, мы с вами это рассматриваем не с точки зрения догматической, эти вопросы, а апологетической. У нас совсем другая, так сказать, задача. Вот. Учение о Боговоплощении христианское вы знаете. А вот теперь, что мы можем сказать? Боговоплощение. Бог Слово воплотился. Первая реакция, так сказать, людей, профанов, ничего тут нового нет. Ничего нового. В язычестве что только, каких только воплощений не находим мы. Каких угодно. Помните, я вам говорил, Зевс может быть и превращаться и в быка, и в сатира, и в орла, и в золотой дождь, Юпитер там в какого-то дракона крылатого. какая-нибудь Латона, Перепела и так далее. То есть это непрерывные там были. Но что это было, друзья мои? Это же совершенно однозначно, и греческая мифология этого не скрывает, и прямо говорит. Это было не что иное, как смена масок у артиста. На самом деле божества не воплощались. Вот что замечательно. Смена масок была. Они являлись под образом, под видом тем или иным. То же самое, кстати, скажу, даже и об индийских, ведийских, если хотите, воплощениях, этих аватарах, аватарах ведийских божеств. То же самое. Там же этих воплощений сколько угодно. Причем самое любопытное, что отличает индийское, индуистское учение, ну, брахманистское учение от эллинского, от греческого, римского, что в индуизме очень развита была идея коаватар, то есть параллельных воплощений, когда не только божество воплощается, так? Многократно, вот, многократно воплощает. Так, например, вот Кришна – это высшее воплощение Вишну, 20-е, а его предшествующее воплощение – Рама. Так вот, у Рамы, это воплощение Вишну, есть еще целый ряд коаватар, так сказать, совоплощений, целый ряд. Так же, как и у других воплощений, вплоть до кабана, там, и рыбы, и птицы – да, и все это коаватары, так сказать, уже сами эти перевоплощения уже имеют свои перевоплощения. То есть вы понимаете, о чем идет речь? Нет тут вот того самого главного, о чем учит христианство. Вы помните, я вам цитировал одного, по-моему, Эпикур, кажется, говорил, что наши боги не пойдут на то, чтобы принять настоящую плоть человеческую. И понятно, по какой причине не пойдут. Потому что прими настоящую плоть, тебя можно ударить, тебя можно убить, тебя можно ранить и все что угодно сделать. Вот. Христианство чем отличается? Тем, что проповедует, исповедует, я бы сказал даже, не кажущиеся, не смену масок, которые могут быть сколь угодно многочисленные, а действительное, реальное воплощение. Вот это вот самая суть, если хотите. Ранович, один из ведущих атеистических идеологов в Советском Союзе, написал замечательные строки. Послушайте. «Для нас важно восстановить, – пишет он, – не столько то общее, что есть между христианством и восточными культами, сколько различия между ними. Важно установить специфику христианства по сравнению с родственными восточными культами». И дальше произносит потрясающую фразу. «Эта специфика состоит в учении о воплощении». Это пишет один из крупнейших деятелей атеизма. Эта специфика состоит в учении о воплощении. Слышите? То, о чем так легкомысленно часто говорят, ну, воплощение, всюду воплощение. Что он пишет? Специфика, особенность христианства состоит в учении о воплощении. То есть он же видит совсем другое учение. И, кстати, он не просто это пишет от себя. Ведь они же все великолепно изучали труды Маркса, Энгельса. И, в частности, вот что мы находим у Энгельса. Он пишет: «Все христианство, за исключением только последнего заключительного камня, было уже готово в философии Филона и культе Цезаря». Любопытные, странные вещи, как вдруг глупости пишут. Так, и в культе Цезаря, И он говорит, что этим последним камнем здания христианства было учение о воплощении сделавшегося человеком Слова, с большой буквы, в определенной личности и о его искупительной жертве на кресте для искупления грешного человечества. И произносит дальше фразу. Обратите внимание, друзья мои, это пишет ведущий, так сказать, атеист, идеолог. Каким образом вложен был этот последний камень, вам понятно, последний камень, воплощение и искупление, вот эти две истины. Каким образом вложен был этот последний камень в стоическо-философские теории, об этом у нас нет действительно достоверных источников. Все. Полный провал атеистической концепции. Все исследовали. Все, что можно. Все, что было в границах Римской империи, что выходило за ее границы, взяли Индию даже, не нашли. Откуда это христианское учение, такое учение о Боговоплощении и второе – об искуплении? Не нашли, искали и не нашли. Друзья мои, я почему вот все время говорю об этом? Вы слышите? Вот оно где? Где зерно? Почему можем говорить об истинности христианства и о божественности? Нет, нигде. С микроскопом искали и ищут до сих пор. И не находят. Нет. С учением о воплощениях и перевоплощениях богов, вы знаете, очень тесно связана идея так называемого метампсихоза, или то есть перевоплощения. Вот. Эта идея, кстати, была воспринята теософией и до сих пор с ней носится, и вы соприкоснетесь с ней. Вот. Но я вам скажу, что, так сказать, утверждается этой идеей? Что, оказывается, существует, не знаю уж, они сами не знают, что вечно существуют личности, вечно существуют души, ну, другого варианта нет. Значит, исходная позиция – это предсуществование душ, которые воплощаются в конкретных телах, если хотите, могут перевоплощаться даже в зависимости от своего духовного состояния. Теософия, в частности, утверждает, что и приводит так называемые факты, когда вдруг человек себя вспоминает, когда начинает идентифицировать, то говорят, так это же было в прошлом или позапрошлом столетии, и он себя так и называет. Называет себя таким. Так? И вот эти вот факты, кажется, являются просто, неопровержимыми. Как же? Он себя прямо видит и выдает себя за такого-то человека. Если хотите, передает чуть ли не его же мысли. Что мы можем сказать об этом? Вам придется отвечать на это. Потому что это очень распространено. Ведь люди настолько падки на экзотику. Говорите, 2×2=4 – это неинтересно. Но когда вы скажете, не просто дважды, а дважды что еще там? Да еще на дважды такое. Да не просто 4, а такое 4, что не видывали, не слыхивали. Да, то тут уже все ах. Так вот, в данном случае, вот эта идея метампсихоза или перевоплощения – как она может быть оценена? Чем можно объяснить те некоторые совершенно исключительные, редчайшие случаи, когда, тем не менее, говорят, что это так, что вдруг человек прямо говорит, что он себя чувствует вот тем, кем-то, который был давно. Действительно, будто бы сообщает такие подробности, о которых он не мог знать никоим образом. И, тем не менее, он говорит, И это так. Чем можно объяснить? Правда же? Это вопрос очень серьезный. Если мы примем все-таки, что такие факты есть, хотя я не знаю, в какой степени можно доверять этому. Уж очень там скорые, я вам скажу, на фантазии и на сочинения. Очень скорые. Но представим себе, что верно, такие факты есть. Что можно ответить на них? Я прошу, друзья мои, обратите на это внимание. Потому что вам это, еще раз повторяю, вам придется отвечать на эти вопросы. Первое, о чем я хочу сказать, первое и очень важное. Если бы действительно такие факты были, так, если бы имело место перевоплощение имели бы место, то у каждого человека, ну, по крайней мере, почти это у каждого, но за редкими какими-то исключениями, должна была бы быть память о предыдущих ну, воплощениях или о предыдущих состояниях. Об этом, кстати, очень хорошо сказал даже английский философ Лок 18 столетия. Он справедливо заметил, что если нет памяти о прежнем воплощении, то нет и тождества личности. Нет, следовательно, и перевоплощения, а есть простое рождение нового «я». Очень хорошо, действительно, никто не помнит. Никто не помнит себя, каким он был перед этим, в предыдущем поколении, в предыдущем столетии, в предыдущем тысячелетии. Разве кто помнит? Нет. Те единичные факты, в которых, кажется, человек повествует о себе, о том и о том, так могут быть объяснены, совершенно удовлетворительно объяснены. И эти объяснения стоит запомнить. Я вам попытаюсь вот представить несколько, так сказать, что ли, ну, соображений по этому поводу. Первое. Вы знаете, вот когда теософия была особенно в моде, особенно среди интеллигенции, когда она бродила, знаете ли, как призрак, да, среди людей, интересующихся вот этой всякой мистикой и этими идеями, то вы знаете, что это такое значит? Здесь происходит действительно процесс, буквально внушение и самовнушение. Это, причем это факт, это элементарный факт. Настолько увлекаются этими идеями, что начинают думать, так, кто я? Да, не Петр ли первый или Екатерина вторая? Это действительно возможно. И, кстати, вам скажу, что особенно этому легко подчиняются вот женщины. У мужчин это реже, но тоже бывает. Вот так. То есть это внушение. Особенно люди какие? Так называемого медиумического характера. То есть есть люди, которые особенно легко подчиняются внушению, поддаются внушению и самовнушению. Кстати, самовнушение – это сильная вещь. Вы же знаете даже, как можно себя расстроить просто мыслями. Себя можно расстроить или настолько себе внушить кое-какие вещи, что потом человек не может отделаться от них. Это факт же, психологический факт, который всем известен. А здесь связано в данном случае, может быть, и с этой идеей. Итак, возможно это, возможно, но не только это. Кто читал работу архиепископа Луки Воина Есинецкого «Дух, душа и тело», те могли обратить внимание на множество фактов, которые он там приводит. Фактов какого рода? Я бы сказал, телепатическом воздействии даже одного человека на другого. И опять-таки связано это с кем? С людьми, склонным вот таким, к медиумическому состоянию, людей медиумического склада. Даже на расстоянии, оказывается, можно воздействовать на такого человека. Кстати, в связи с этим обращаю ваше внимание и просто предупреждаю. ни в коем случае никогда не соглашайтесь на сеансы гипноза, чтобы вас загипнотизировали. Очень не советую. Это опасная вещь. Вы никогда не знаете, что вам будет внушаться здесь. Никогда не знаете. Во-первых, вы не знаете, что. Кроме того, вот каких-то видимых вещей, говорят, вода, наводнение, да будете подскакивать, вам могут внушать еще и вещи безнравственные, какие угодно, атеистические, магические, сатанинские. Вы же не знаете. Это первое. Во-вторых, кто внушает? Человек страстный, греховный. И он своими сапожищами входит, вы раскрываете ему душу. И он прям в грязных сапогах вам входит в душу. Никогда не позволяйте этого делать. Потому что могут быть самые печальные последствия. Кажется, безобидная вещь. Посмеяться можно, и все. Нет, ничего смешного тут нет. Смешна внешняя оболочка. А на самом деле последствия могут быть очень тяжелыми. Так вот, оказывается, телепатическое воздействие – это факт. Это факт, который проверялся бесконечное число раз. И это может иметь место. Особенно, когда теософские общества или люди, которые, вот, так сказать, бредят этими идеями, здесь друг на друга могут очень сильно влиять. Следующее. Простые психические заболевания. Если кто-то не верит, что есть перевоплощение, сходите в Абрамцево. Здесь недалеко. Я думаю, встретите там. Кого только вы не встретите, Боже мой, кого угодно. И я думаю, что никакого удивления у нас не будет. Скажут, ну что делать, сочувствуем. Сочувствуем, что же еще остается? Психика, увы, такая вещь, которая может нам предложить все, что угодно. Дальше, друзья мои, когда нам предлагается этот вопрос к объяснению, то мы должны ответить. Вы спрашиваете нас, то есть вы спрашиваете нас с позиции нашей веры. Ну, так тогда, пожалуйста, будьте милостивы понять, что наша религия утверждает о наличии падших духов, которые могут иметь воздействие на человека при определенных условиях. Слышите? Могут. И могут представить такие картины, что тут кем угодно себя возьмишь. Это опять-таки факт. Факт, который подтвержден историей христианства. И мы никак не можем его игнорировать. Ну, и, наконец, о чем, может быть, я бы сказал, вещь такая очень любопытная и интересная, но которая является, опять-таки, научным уже фактом, это наличие так называемой генетической памяти. Дело вот в чем, что в наших генах, оказывается, фиксируется, правда, на каком уровне, не знаю, но фиксируется, в общем-то, видимо, все происходящее. Так что каждый рождающийся человек несет в себе, возможно, это пока еще до конца не выяснено, но информацию всех предшествующих поколений, опыта их, всего опыта. Это очень возможно. И возможно другое, что существует генетическая память, это бесспорно. Вот вопрос о том, как она открывается, и что открывается, и почему открывается, этого пока совершенно никто не знает. Но почему бы не открыться вдруг? Вдруг не открыться. Да? Тот период существования моих предков, да, когда вдруг это открывается, этот опыт, и я со всей силой вдруг ощущаю этот опыт и начинаю, может быть, даже говорить, что ли, или переживать себя таковым. Сила этого воздействия может оказаться именно и таковой. Одним словом, хочу сказать, что генетическая память – это любопытнейшее и реальное явление, игнорировать которого мы, ну, никак не можем. И это еще одно из возможных объяснений того, что некоторые люди вдруг начинают себя чувствовать совсем другим, кем-то, который когда-то был или когда-то существовал. Вот так. Ну, а в отношении вообще метампсихоза я вам скажу так. Ведь теософия, кстати, не отрицает того, что и христианские подвижники достигали высочайших состояний единения с Богом. Но что мы видим? Священное Писание и святоотеческие творения нигде не говорят о возможности перевоплощения, но зато прямо говорят о невозможности их. И в Библии мы находим, например, в послании апостола, человеком положено однажды умереть, а потом суд однажды. Исаак Сирин пишет, кто не старается здесь стяжать духовную жизнь, да не обольщает себя тщетную надеждою. Все закрыто. И более того скажу, христианство на Пятом Вселенском Соборе решительно осудило учение о предсуществовании душ. Решительно. Тем самым показало, что это учение несовместимо с христианством. Ну, а чем являются языческие вот эти идеи перевоплощения? Знаете, чем являются? Чем является, что происходит с девочкой, которая вдруг играет в куклу? Она ничего не понимает, но играет в куклу. И нянчится, и чего только делает, ничего еще не понимая. Где-то здесь, в глубине, уже заложено у нее это и выражается. Так и языческие учения о воплощениях являются ничем иным, как вот той глубокой идеей, которая присутствует через праоткровение в человеке о том, что Бог должен явиться в мире. И вот эти куколки нам всюду, всюду нам и показываются. Представьте себе разницу, мы, наверное, представляем, между куклой девочки и ребенком женщины. Разница, наверное, есть. Точно то же самое мы видим и здесь.